Приветствую, церковь, дорогая. За это воскресенье уже второй раз у вас в церкви. Я начинаю привыкать к залу и к вам. Есть такое выражение у английских верующих – проповедовать хору. Оно говорится, когда ты проповедуешь тем, кто и так это все делает. И проповедовать вам о молитве, наверное, это вот подходит это выражение. Как проповедовать о молитве тем, кто несут молитвенное служение. Но мне хотелось бы сегодня вместе с вами почитать из Евангелия о том, что говорится о молитве, и еще больше укрепить нас и зажечь этим служением. Я хотел бы, чтобы мы вместе с вами прочитали из послания Иакова 5 главы. С 13 текста мы будем читать. Послание Иакова 5 глава. «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. Если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Посмотрите на это очень странное выражение «молитвою помолился». Да? А как еще можно молиться, если не молитвою? То есть можно, значит, молиться, а можно молиться молитвою. И слово, которое здесь использует Иаков, оно говорит не просто о разговоре с Богом, а очень внимательном, очень интенсивном и сильном разговоре. Можно было бы сказать, очень сильно помолился, очень ревностно помолился. И наша проблема не в том, что мы мало молимся. Мы, в принципе, можем пребывать в состоянии, когда Бог в наших мыслях целый день. Но мы редко молимся или молитвою, усиленно молимся. Возможно, вы это замечаете во взаимоотношениях с супругом или с детьми. Можно целый день с ними провести, перекидываясь фразами, но это не будет осмысленный разговор. Но когда-то ты садишься, просто «как дела, чего там, разговариваешь о чем?» Но совсем другое, когда ты садишься напротив, смотришь в глаза и говоришь «давай поговорим, у меня есть разговор». Согласитесь, это другой вообще уровень разговоров. Вот с Богом у нас так же. Мы часто молимся, мы часто размышляем, призываем Бога, даже просим о чем-то. Но молиться так, как призывает нас Писание, именно молитвою молиться, это большой труд. И это именно то, как молился Христос. И вот Он нас вдохновляет к этому. В Евангелии от Марка, в 1 главе с 28 текста, мы читаем о том, как он молился и как это зажигало учеников. «Скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке. Тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симоны, бывшие с ним, пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближайшее селение и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Получается так, что чем больше нагрузка была у Христа, тем больше он старался выделить время молитве. Я же замечаю по своей жизни обратное. Если я очень потрудился для Господа, весь день, допустим, весь день был в тяжелом труде, проповедь утром, проповедь вечером, в середине еще встречи, у меня такое ощущение, что я на следующий день утром должен немножко передохнуть, дать себе отдых. И это говорит о том, что я не так подхожу к молитве, как Христос. Чем больше у него было нагрузки, он понимал, тем больше времени нужно провести в молитве. Потому что для него молитва была как раз и основанием любого другого дела. Он понимал, что дело без молитвы – это будет просто человеческое дело. А служение, которое я начинаю с молитвы и основываю на молитве, это как раз и действие Божие. И я так задумался, что препятствует нам молиться так, как препятствовал Иисус. И собрал несколько самых частых причин, по которым я вижу и в своей жизни, и в разговорах с братьями и сестрами. Первое из них – часто молитва воспринимается как бездействие. В молитве ты же ничего не делаешь, видимо. Ты же в основном стоишь, да, чаще всего с закрытыми глазами. И когда смотришь на тебя со стороны, люди не видят никакой работы. И я даже встречаю иногда, даже среди нас, среди христиан, да что там молиться, вот пойти что-то сделать, вот это служение, а что там молиться, провел там час в молитве. То есть такое отношение к молитве, как будто она, это не работа. Но ведь это еще более сложный труд, более тяжелый труд, чем пойти и что-то сделать. Но часто молитва воспринимается как безделье. Вторая причина, почему нам так сложно относиться к молитве, как Христос, мы не всегда видим ответы на молитвы, а чаще мы их даже и не записываем. То есть у тех, у кого есть молитвенный дневник, тем и проще. Вот у нас в церкви мы несколько лет назад завели эту книгу, в ней ответов больше, чем просьб, вот сейчас, на данный момент. Я бы не помнил все эти ответы, если бы они не были записаны. Но когда я открываю и смотрю, ничего себе, оказывается, из всех нужд 70% уже даны ответы. Я поражаюсь. И мы не видим ответов не потому, что их нет, а потому, что мы слишком быстро о них забываем. Мы не помним их. И нам важно помнить о них. Поэтому молитвенный дневник или молитвенная книга, вот для, как раз для молитвенных собраний и для молитвенного служения, это очень важно. Третье, это очень трудно становиться в таком бешеном темпе жизни. Наша жизнь становится быстрее, быстрее, быстрее. Мы всегда начинаем гнать куда-то. Вокруг нас все гонит. Нас приучают думать быстро, говорить быстро, и не остается времени даже на размышления. И из-за этого христиане, я сейчас говорю о нас, христиане все меньше и меньше времени уделяют размышлению. Все меньше и меньше времени уделяют личному вот этому посвящению мысли и молитве. Все хотят готовый продукт. Вы знаете, что дети сейчас не хотят книги читать, они лучше фильм посмотрят. Потому что фильм – это полтора часа, а книгу надо читать неделю. И это похоже и в духовном смысле. Вместо того, чтобы искать самому и копать, и изучать, вникать в слово, нам проще съездить на там, 1-2-дневный семинар и утешить себя тем, что я побывал на интенсиве. Мы отвыкаем думать. Между тем, если посмотреть на великих мужей веры, они проводили большую часть времени в молитве, в размышлении. Вот почему, когда мы читаем их книги, мы иногда не можем больше одной страницы прочесть. Мы понимаем, что надо останавливаться и читать с самого начала. Вы читали такие книги, да? То есть ты читаешь, ты можешь, конечно, прочитать и 10 страниц, но ты ничего не поймешь. А чтобы читать его вдумчиво и понимать, нужно останавливаться. Вот я не могу Эдвардса читать больше, чем 1,5-2 страницы за раз. Я просто понимаю, что не вмещается. Я не привык так думать, как думал этот человек. А он проводил часы в молитве, прежде чем начинать о чем-то писать. Еще одна из проблем для нашей такой усердной молитвы – это какие-то, знаете, наши богословские парадоксы. Когда мы задумываемся о молитве, мы ведь знаем, что Господь все это знает наперед, и все равно будет по Его воле. Зачем молиться, если все равно будет и так? Вот, и вот эти вот нестыковки богословские, меняет ли она что-то? С одной стороны, Библия говорит, молитесь. Молитва может. Вот даже здесь мы с вами читали. С другой стороны, мы даже про Илию читаем. Сказал Господь Илии, помолись, и не будет дождя. То есть Господь сказал, Илия, по сути, молился то, что Бог хотел и так сделать. И вот эти нестыковки, они нам тоже мешают. И еще одна из них. Не все верят, что молитва может больше, чем дела. Когда нас просят о чем-то, о помощи, И вдруг бывает так, что мы не можем помочь. Ни деньгами не можем помочь, ни приехать не можем. Мы говорим, я ничем не могу не помочь, но я помолюсь за тебя. Как будто молитва – это самое последнее или самое такое мелкое, что мы можем сделать. А ведь молитва – это самое первое и самое важное, что мы должны делать. Отличие мужей веры не в том, что они больше нас знали. Они, кстати, знали меньше нас. Отличие их не в том, что их проповеди намного лучше, чем наши сегодня. Они отличаются от нас молитвенной жизнью. Они больше времени уделяли молитве, чем мы сегодня. Молитва – это индикатор нашей зависимости от Бога. Наша молитва показывает, насколько мы строим свою жизнь в зависимости от Него. Мы обращаемся к Богу в такие моменты, когда мы понимаем, что Он нам нужен, что мы не можем без Него. Точно так же, как и друг к другу. Мы обращаемся только тогда, когда мы уже не способны сами что-то сделать и просим помощи. Когда вы просите помощи у друзей или у соседей? Когда своими силами не получается сделать. Если вы справляетесь сами, вам тогда никто не нужен. Мы сегодня живем в мире, где с каждым годом мы меньше и меньше друг в друге нуждаемся. Наша жизнь, она такова, что нам сегодня, в принципе, даже чтобы работать, не обязательно с людьми общаться. Ты можешь открыть компьютер, работать удаленно. В другой стране можешь работать, по миру ездить. Для того, чтобы покупать продукты, не обязательно уже идти на рынок и торговаться. Ты можешь заказать их через интернет, тебе их привезут. Вы знаете, мы ходим с братьями в горы раз в году. И вот на второй день там нет людей. Там редко встретишь человека. На второй день, а если на третий, и ты видишь кого-то, кто идет тебе навстречу, ты так хочешь остановиться и с ним поговорить. Узнать, откуда он, поздороваться, откуда далеко идет. Потому что ты встретил одного человека за 3 дня. Но мы живем в такой скученности, что люди начинают мелькать, и мы, бывает, в подъезде больше половины людей не знаем. В лифте мы заходим, да, и как-то стараемся отрешиться. То есть мы живем в таком мире, который закрывает нас друг от друга. Мы становимся все более и более замкнутыми на себе. И это влияет и на наши взаимоотношения. Нам, во-первых, не нужно их строить с людьми. И это влияет на наши взаимоотношения с Богом. С одной стороны, я, взрослея в Боге, учусь делать какие-то вещи сам. С другой стороны, ведь это все иллюзия, потому что любое духовное действие, оно идет только через Бога, который действует через меня. И в материальном мире я могу много делать чего сам. Как и любой другой человек, я могу обходиться без помощи. Но в духовном мире без помощи Божией невозможно. Например, возьмите проповедь. Можно взять конспект Спержена, выучить его наизусть, выйти за кафедру и прочесть с той же интонацией, с теми же акцентами, но это не будет проповедь Спержена. Потому что проповедь – это не слова, которые влияют, это Дух Божий, который влияет. И ты можешь говорить очень хорошо, красиво, а Бог не будет действовать. Потому что проповедь – это не речь. Проповедь – это действие слова. Вот почему проповедник, который готовит проповедь, он становится на колени и просит, «Господи, я буду говорить, но мне бы хотелось, чтобы Ты говорил. Поэтому используй, пожалуйста, меня, чтобы это были Твои слова». И он проводит время в молитве, готовя Божье Слово. То же самое с благовестием. Человек обращается не потому, что я доходчиво объяснил ему Евангелие, или я разложил его на лопатки, или доказал ему, что Бог есть. Вы можете доказывать, а сердце будет мертвым, совершенно. Все правильно будете говорить. А бывает, заикаешься и не все правильно говоришь, а Бог берет и использует, потому что Он хочет человека обратить. И берет и использует. И это невозможно делать без молитвы. Только молясь о людях, мы способны приготовить и свое сердце, чтобы Бог нас использовал. И Бог может изменить сердце человека. Молитва – это не способ манипулирования Богом. Это возможность Богу манипулировать нами. Молитва позволяет нам увидеть, где и как Бог может использовать нас, и она же дает духовную силу. Послание Тимофею, в первом послании, 2 главе, апостол Павел говорит, что молитва должна совершаться прежде всего. 2 глава, 1 текст, 1 Тимофею. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Апостол Павел дает наставление молодому служителю. И уже в третьей главе, в следующей, он будет говорить о том, как ставить пресвитеров. Дальше он говорит, как относиться к разным группам в церкви. Как относиться к миру, который проникает в церковь. Как противостоять лжеучителям. Но прежде этого, он говорит, я хочу прежде всего, чтобы начали совершать молитвы. Поэтому это то, с чего начинается наше служение. То, с чего начинается и служение пастора. Есть хороший христианский автор Джерри Бриджес. Он пишет о служении пастора так. Молитва должна занимать половину времени служения пресвитера. Причем успех второй половины, это кафедра, зависит от эффективности первой. Позволяем ли мы своим пресвитерам, выделяем ли мы их на то, чтобы они проводили столько времени в молитве? Или мы засыпаем их административными нуждами, заботами о зале, многими посещениями и решением проблем, отрывая их от самого важного? Мы хотим, чтобы наши церкви были сильны. Давайте высвобождать время служителей, чтобы они проводили половину своего времени в молитвенном размышлении. У нас в церкви мы уже практикуем не один год мужское молитвенное служение. Вы знаете, мы так отнеслись к словам Павла. Он сказал, что мужчины, значит мужчины. Вот, у нас мужское молитвенное служение. И мы собираемся один раз рано утром, до того, как начинается работа, и мужчинами молимся. Мы верим, что это очень-очень важно. Потому что молитва показывает Богу, что на самом деле нам важно. Согласитесь, мы молим Бога о том постоянно, что на самом деле нам нужно. И если Бог смотрит на наши молитвы, Он по повторениям понимает, что для этого человека нужно. Если Он там чаще всего говорит об этом, вот, к примеру, Он молится постоянно в каждой молитве о спасении своего сына или о своего отца. Для Бога это показатель того, что для Него это важно. Поэтому молитва показывает, даже если мы возьмем и проверим наши молитвы, мы увидим по ним, где наши ценности. Если я молюсь о машине каждый день, вот она моя ценность. Молюсь о служении, это моя ценность. Поэтому то, что делаем мы с вами, когда есть молитвенные нужды записанные, и мы молимся о них, повторяя их, мы таким самым и для себя формируем эту ценность. У нас в нашей молитвенной книге очень большая часть – это за неверующих мы молимся, за обращение. И я не знаю половину этих людей, но знаю, кто записывал. И я молюсь за них, потому что я бы хотел, чтобы это в моем сердце становилось все больше и больше важной ценности. И молитва начинает располагать мое собственное сердце к людям, которых лично я не знаю. Но я прошу Бога, чтобы Он спас их. Иаков в 4 главе пишет, «Желаете, не имеете. Убиваете, завидуете, не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не до добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Молитва являет славу Божию. Когда мы делаем, и есть результат, кому слава принадлежит? Нам. Когда мы не можем ничего сделать, но молимся Богу, и Он делает, и происходит результат. Кому слава? Мы же понимаем, что мы тут вообще ни при чем. Но когда ты понимаешь, что то, что ты сделал, и вдруг вот результат, он связан напрямую с тобой, это, конечно, твоя заслуга. Но когда мы молимся и понимаем, что мы не были причастны к этому, мы молились, просили, а наших сил не было, и Бог отвечает, мы понимаем, что это приносит славу Богу. Именно об этом говорил Христос в Евангелии от Иоанна, 14 главе. «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец Сыне. Если чего попросите во имя Мое, то Я сделаю». Нам нужно просить Бога, особенно там, где мы понимаем, что наших сил недостаточно. Нам нужно просить в молитве то, что мы понимаем, что своими силами мы совершить не сможем, потому что тогда будет Господу слава. Но мы привыкаем и к нашей жизни, и какие-то даже добрые привычки или добродетели наши христианские, они становятся настолько привычными, что нам уже в принципе Бог не нужен где-то. Мы настолько привыкаем и без Бога жить и делать. Я вам пример расскажу. Мне приходится готовить проповедь. И, конечно же, как я вам говорю, что перед подготовкой проповеди ты обычно садишься и просишь: «Господи, я не хочу свое говорить. Открой, пожалуйста, твое слово». Но знаете, что бывает? Бывает так, что какая-то тема или мысль, или тема проповеди тебя так захватила. Ты начинаешь садиться, начинаешь писать, проходит несколько часов, и ты потом забываешь. Ты же не помолился. Ты сейчас делаешь сам. И останавливаешься, закрываешь Библию и говоришь: «Господи, прости, что я вот то, что я сейчас делал, я это делал сам. Я нуждаюсь в Тебе». Вот в служении точно так же. Это в начале мы всегда просим: «Господи, помоги». А по мере того, как мы привыкаем, мы уже знаем, как делать служение. Мы перестаем в нем нуждаться, но это иллюзия. Мы на самом деле не перестаем в нем нуждаться, но мы просто думаем, что мы можем сами. В одной из церквей, когда размышляли о богослужении, один из служителей спросил: «Почему мы не видим присутствие Божье на наших богослужениях? Почему мы перестали видеть Его действия? Почему мы перестали духовно Его ощущать?» И один из служителей ему ответил: «Может быть, потому что мы так хорошо научились проводить богослужение, что в принципе он нам уже не нужен». Молитва заставляет нас все больше и больше возвращаться к мысли о том, что как бы ты ни отточил свои навыки духовные, ты продолжаешь нуждаться в Боге. И как бы ты хорошо не умел проповедовать, как бы ты хорошо не мог благовествовать, как бы ты не знал хорошо Писание, ты все равно нуждаешься в Боге еще больше, как нуждался в Нем Христос. Одна из церквей, я услышал эту историю от пастора, одна из церквей находилась на одной улице напротив игрового дома. Это было не в нашей стране. И это нахождение прямо напротив, через дорогу этого игрового дома, казино, оно постоянно угнетало братьев и сестер. И они молились, чтобы Бог разрушил это дело. Молились долго, молились. И вот однажды, в этой местности проходят смерчи, которые сносят дома. И вот однажды смерч прошелся по этой улице, и он пошелся не по улице, где церковь находится, а пошел по улице как раз напротив, где стоял этот игровой дом, и разрушил это здание полностью. И, конечно, наверняка кто-то из братьев и сестер даже подходил и говорил, что мы молимся, чтобы ваше дело разрушенное было. Но каким-то образом хозяин этого заведения узнал, что верующие молились. Он смотрит на здание, здание разрушено. Ну что он делает? Он подает в суд. Он подает в суд исковое заявление на церковь и говорит, что церковь должна восстановить ему это здание, потому что оно разрушено, потому что они молились, ураган пришел. Он подает в суд, соответственно, церковь вызывает в суд, и судья, вот сидит этот человек, он обвиняет: это они виноваты, из-за них мое здание разрушено. Знаете, что говорили служители? Их судья поднял, они говорят: «Ваша честь, мы тут ни при чем». И тогда судья смеялся, он говорит: «Слушайте, удивительное дело, говорит, я вижу неверующего человека, который верит в силу молитвы, и я вижу служителей, которые молятся, но говорят, что они здесь ни при чем». У нас вот так бывает, что мы молимся, а потом кажется, что это мы ни при чем здесь. Так вот, братья и сестры, мы при чем? Молитва и цепочка – это не просто мы новости друг другу передаем. Мы причем? Бог действует по нашим молитвам. Это не просто такое наше ободрение друг друга. Бог совершает и отвечает на наши молитвы. Давайте продолжать это делать. Давайте гореть в молитве. Больше молиться и только после этого служить. Аминь.